Почти 30 лет прошло с той поры, как Иван Александрович Любезнов стал актером прославленного Малого театра. В Малый театр он пришел зрелым, сложившимся, уже популярным артистом с большим жизненным и творческим опытом. В доме Островского засверкали новые грани его разностороннего таланта. Творчество Любезнова отмечено подлинной жизненностью. Он не гонится за внешними эффектами, а ищет сложные психологические пути к внутреннему перевоплощению. Играя своих современников, воплощая образы русской классики, актер всегда стремится открыть в них что-то новое, неповторимое, глубже и полнее раскрыть их социально-исторический смысл. Убедительным примером может служить образ купца Боровцова пьесе Островского «Пучина». В исполнении Любезнова Боровцов — сила страшная, темная, губящая все честное и доброе. Бедная комната, в которой обитает после смерти жены разоренный Боровцовым его зять Кирилл Кисельников со своей матерью и малолетними детьми. Появляются темный делец Переярков и тесть Кирилла Боровцов.
Помешали, что ли, тебе?
Нет, ничего. Мне всю ночь писать-то. Так уж полчаса куда ни шло. Что хорошенького скажете?
Дай присесть. Потом и разговаривать начнем.
Надо будет тебе одну бумажку подписать.
Что вы мне все бумаги-то носите подписывать? А деньги-то когда же? Хоть что-нибудь дайте.
Что теперь с меня взять? В упадок пришел. Я теперь, брат, невинно упадший, хоть в работники к тебе так в ту же пору.
Да что же вы, папенька, с нами делаете-то? Ведь мы же нищие совсем.
Что же, брат, делать-то? И я нищий. Божья воля. Ведь я не злостный. Не умышленный, а несостоятельный, несчастный, невинно упадший.
Кто вас несчастным-то признал? Подставные кредиторы, которым вы дутых векселей надавали. Что у вас за несчастье? Ни пожара, ни пропажи не было. Зажали деньги, папенька. Пожалеете хоть внучат-то, вон они и больные лежат.
Тише ты, тише. Если так говорят, со старшего вида. А ты по заповедям живи, старых-то почитай.
Ведь мне ж с детьми-то по миру приходится идти.
Все под Богом ходим. Я тебе помогал в твоей бедности, пока был в силах.
А вы меня приданным обманули, ничего денег не дали. Да ладно, я уж этого не ищу. А мои-то где? Мои собственные. Дом-то где?
Что ты кричишь-то? Ведь я не взаймы у тебя брал. Ты мне наоборот дал, разжиться хотел, а оборот дело обоюдное. Либо наживешь, либо проживешь. Вот мы и прожили. С кого ж теперь искать? Ищи на тех, за кем твои деньги пропали. А что дом захрял залогов, я чем виноват? Твоя была воля отдавать. Это все одно, что лотерея на счастье пускается.
Папенька, отец, благодетель, у вас деньги есть, вы припрятали, много припрятали. Не дайте нам умереть с голоду.
Да, что говорить, деньги есть, как без денег жить?
Вот.
Я не дурак.
Вот вы сами говорите, что у вас деньги остались. Вот вы сейчас сами сказали, а у меня нет. Ей-богу, ничего нет.
Да хоть и остались, все-таки я тебе не дам. Надо же нам со старухой как-нибудь век доживать. Ну, на нужду, коли уж тебе не в мощь, да забежишь ты ко мне, ну, когда откажу, а когда и не откажу совсем-то. А умрем, все ваше останется, из вещей. Что-нибудь дадим. Во, фортепианечки есть старенькие. Нам теперь при нашем несчастье держать их не пристало.
Что вы за разговоры завели? За делом пришли, а не разговоры разводить. У меня время дорого-то. Вон и 10-й час. Предложите зятю-то, коли в нем человеческие чувства есть, пусть подпишет вот эту бумагу-то.
Есть в тебе чувства, Кирилла. Говори.
Заплачь. Что же ты не плачешь? Твое теперь дело такое сиротское. Перед другими кредиторами будешь плакать, придется и в ноги кланяться.
Заплачь. Право, заплачь. Кирюша, отец я тебе или нет? Благодетель я тебя был.
Да что вы, папенька.
Читай бумагу-то.
Я, ниже подписавшийся, будучи убежден вполне обстоятельствами дела, что несостоятельность бывшего купца, а ныне мещанина Пуда Кузьмина, сына Боровцова, произошла от разных несчастных случаев и от неплатежа и корыстной злонамеренности его должников, зная его всегдашнюю честность, преклонные лета и затруднительное болезненное состояние и удручение от трудов и семейства.
Видишь, видишь?
Признаю его невинно упадшим и иск свой по расписке в 5000 рублей ассигнациями и претензию о доме сим совершенно и навсегда прекращаю.
Вот оно, Кирюша, дело-то какое.
Что ж теперь, я не знаю, как же мне быть-то.
Подпиши, и все тут. После всякого доброго дела на душе легче бывает. Радость эдакая.
Папенька, как же так от всего и отказаться?
Чужие мы, что ли? Не родня мы? Что же, разве я забуду такое твое благодеяние? Чай мы... христиане!
Ведь все равно она ведь только для формы нужна.
Значит, папенька, я должен буду теперь только вашим словам поверить, что вы меня не оставите.
Да как же не верить-то, чудак? Уж я тебя потом уж озолочу потом.
Вот, папенька, как руки-то трясутся. Я душе вашей верю.
Ну, вот и все. А ты сомневался. Ты посмотри, какой у тебя зять-то благородный, поскольку за раз дарит. А ты говорил, не уломаешь. Ты видишь, как скоро и без расходов.
Да, теперь как гора с плеч. Кирюша, ты парень хороший, право хороший, ведь другие-то тоже пишут, что и ты, ведь даром-то еще никто не подписал.
Как? Разве вы платили?
Да как же не заплатить-то, чудак? Кому половину, кому 25 градин по характеру? Я ведь думал, что ты тоже заломишь. Приготовил был ты щенки две. С собой захвати. Думаю, заткнул ему горло-то, чтобы не шибко кричал.
Так они с вами.
Дайте, папенька, дайте. Хоть 1000 дайте, я оживу.
Нет, другим годятся, кто посердитей ты. Легко сказать, дай ему 1000. Ты, видно, забыл счет в деньгах-то. 1000! Много денег!
Уж вы отложили. Вы хотели дать, что вам стоит.
А ты трудись.
Я тружусь. Я тружусь. По ночам сижу. Здоровье мое в этой работе уходит. Грош я вырабатываю, грош. Дайте деньги, папенька. Дайте. Я докажу. Я донесу. Вы меня ограбили.
Отлично, бельник. Мы с тобой клиты. Ежели теперь ищи ты про себе на бедность, если так просят, если грубьянить старшим ты можешь, ты бы давеча грубьянил, пока право имел, пока не подписал. Тогда я тебе кланялся, теперь ты мне кланяйся. Был я у тебя в руках, не умел попользоваться, теперь прощай. Чего смотришь-то?
О чем говорить? Дело покончили.
Уж я ничего не понимаю. Я прежде голодал, да хоть впереди надежда была какая-то. Бедные дети! Ведь они твои внуки!
Внуков не забудем. Будь и ты почтителей, тебе лучше будет. Форсом-то ничего не возьмешь.
А вот с Турунтаевым так дешево не отделаешься.
Тарунта его ни копейки не отдам, я теперь рассердился.
Не дай ему, так он удавится. Право удавиться, его уже один раз из петли вынимали.
Пущай давится, черту баран. Прощай, пойдем. Прощай, Кирюша. Спасибо тебе. Вижу, что любишь тестя.
Стой!
Так не уйду, не бойся. У меня ведь тоже чувства-то есть. Свои дети были. На вот, купи детям-то что-нибудь сладенького.
Проходит 5 лет. Боровцов разорен. Теперь и он у последней черты, как и его зять Кисельников. В убогой обшарпанной комнате Кисельниковых Кирилл, его мать и навестивший их Боровцов.
Сватюшка, тебе много ли годов-то?
60 скоро.
Ну да. Так, я тебя 1 годом моложе. А это чай мы свой пьем.
Да слышу, батюшка, что свой.
Свой, да. Мы вчера с зятем 5 золотников купили. Собрался я нынче на площадь торговать-то, да? И думаю, зятю зайду, вместе пойдем. Вот, и зашел. Ставили мы с ним самовар, да вот, и пьем, сидим. Ты чем нынче торговать-то будешь?
Да вот 2 жилеточки старенькие. А-а-а. Да утюг тут у меня собрано. Соседи дали. Соседи у нас добрые. Вот только ребятишки забежали. Да вот гвоздиков стареньких в кулечек набрал. А соседи у нас добрые. Соседка наговорит: Кирюша, нам не нужно, все равно бросим. А ты за что-нибудь да продашь.
Сватья. Манишки нынче в цене мужские.
Что мудреного?
Так, все носить стали, вот они и в цене. У меня старухи шьют, а я продаю. Вот тоже рубашки ситцевые, холстинковые. Да шьют-то больно плохо, не видят старухи-то. И бродят точно куры слепые. Отсходит с рук, ничего. Вот и ты бы шила, а мы бы продавать стали.
Где уж мне шить? Я и вяжут ничего не вижу. Одна у нас работница, одна кормилица. Не будь ее, чтобы мы были, хоть по миру ступать.
Да, Лиза у вас рукодельница. Вот бы кому замуж ее взять. Да для хозяйства-то уж больно ловка. Эта девка знает нужду, в чем она ходит. Ни от какого дела у нее руки не отваливаются.
Что она не идет-то? Вышивание понесла, да вот и замешкалась. Уж я и боюсь. Одна по Москве-то ходит.
Что ж такое? Не в лесу живем.
Москва-то хуже лесу.
Вот, сватья, чем под старость торговать пришлось. А богат я был. И очень богат. Да мало показалось, за большим погнался. Не захотел платить тем, кому должен был. Так за это вдвое заплатил, кому и вовсе должен не был. Все просудил до ниточки. Переярков меня уж очень доехал. Ты, говорит, так делай, да вот так делай. До 30 тысяч меня за наук-то взял. А как стали дело-то разбирать, он в сторону, а меня и потянули. За что не возьмутся, все фальшь, и книги фальшивые, а все его стряпня. Начали меня судить, начали меня мытарить, и ямы-то ему мало, и вострок-то его. Возьмите, говорю, все. Только душеньку отпустите. Так и вышел я из этого дела, чист, как из баньки. Вот те и брыши. Ай, вас-то я только тогда обидел, ни за что, ни про что. Себе пользы не сделал, а вас ограбил.
Да молчи ты. Ну, что ты при нем-то? Ну, очнется да вспомнит.
Да уж очень обидно. А ему где вспомнить? Он, сватья, ничего не помнит. Мы теперь с ним приятели. Кирюш, пойдем торговать.
Пойдем, пойдем.
Ты так жилетки-то не держи. Долго ли до греха? Потеряешь, либо кто вытащит, а ты... Их надень на себя, одна на другую. О, а я покуда самовар уберу.
О, сейчас, сейчас, сейчас. Так.
Ну вот, теперь пойдем.
Пойдем, пойдем. Я все собрал. Все собрал, все. Тландуля, иди за мной. Я буду счастлив, и ты будешь счастлив.
А, это хорошо. Это я его научил. Как говорю, Кирюш, зачем пойдешь? Или получить, чего хочешь? Тверди эту пословицу, дело верней будет.
Иван Александрович любит и ценит слово на сцене. Органическое чувство правды, мягкий комедийный дар позволяют актеру в рассказах и сценических монологах нарисовать яркие жизненные картины, создать интересные разнохарактерные типы. Один из любимых его монологов – монолог Осипа из гоголевской комедии «Ревизор».
Ах, черт побери! Есть так хочется, и в животе трескотня такая, как будто бы целый полк затрубил в трубы. Вот не доедем, да и только домой. Что ты прикажешь делать? Второй месяц пошел, как уж из Питера. Профинтил дорогую денежки, голубчик. Теперь сидит и хвост подвернул, и не горячится. А стало бы, и очень бы стало на прогоны. Нет, видишь ты, нужно в каждом городе показать себя. Эй, Осип, ступай, посмотри комнату лучшую. Да обед спроси самый лучший. Я не могу есть дурного обеда. Мне нужен лучший обед. Добро бы в самом деле что-нибудь путное. А то ведь еле страчишка простой. С проезжающими знакомиться, а потом в картишки. Вот тебе и доигрался. Надоела такая жизнь. Право на деревне лучше. Оно хоть и нет публичности, да и заботности меньше. Возьмешь себе бабу, да и лежи весь век на палатях, да ешь пироги. Ну, кто же спорит? Конечно, если пойдет на правду, так житье в Питере лучше всего. Деньги бы были только, а жизнь тонкая. Политичная, театры. Собаки тебе танцуют. И все, что хочешь. Компании захотел. Ступай в лавочку. Там тебе кавалер расскажет про лагерь и объявит, что всякая звезда значит на небе. Так вот, как на ладони все видишь. Старуха-офицерша забредет. Горничная иной раз заглянет такая. Галантерейное, черт возьми, обхождение. Невежливого слова не услышишь. Всякое тебе говорит, увы. Наскучило идти, берешь извозчика и сидишь себе, как барин. А не хочешь заплатить ему, изволь. У каждого дома есть сквозные ворота, и ты так шмыгнешь, что тебя никакой дьявол не сыщет. Ай, одно плохо. Иной раз славно наешься, а в другой чуть не лопнешь с голоду, вот как теперь, например. А все он виноват. Что с ним сделаешь? Батюшка пришлет денежки, чем бы их приподержать и куда... Пошел кутить, ездить на извозчике каждый день ты, доставая ему в театр билет, а там через неделю глянь и посылает на толкучий продавать новый фраг. Иной раз все до последней рубашонки спустит, так что на нем всего и останется сертучишка да шинелишка, ей-богу право. А сукно-то такое важное, аглицкое. Рублев полтораста ему один фраг станет, а на рынке спустит рублей за 20. А о брюках и говорить нечего. Ни почем идут. От чего? От того, что делом не занимается. Вместо того, чтобы в должность, он идет гулять по проспекту. В картишки играет. Их, если б узнал это старый барин, он не посмотрел бы на тебя, что ты чиновник, а поднявши рубашонку, таких бы тебе засыпал, что не об четыре ты почесывался. Коли служить, так служи. Он теперь, трактирщик, сказал, что не дам вам есть, пока не заплатите за прежние. Но коли не заплатим...
Ой, боже ты мой! Хоть бы какие-нибудь щи. Кажись бы, теперь весь свет съел бы.
Стучится. Верно это.
Любезнов великолепно чувствует природу жанра в искусстве. В маленькой сценке «Будущник», известного в прошлом веке писателя и актера Ивана Федоровича Горбунова, Любезнов тонко передает неторопливость, монотонность далекой московской жизни.
Господи, вот и к обедне ударили. Ночь-то кричишь, кричишь, аж в горле запершит. Народ потянулся, кто куда, кто к обедне, кто по делам каким. А кто так прохлаждается? О, учитель идет. Этот поди раньше всех на ногах. А как же? Что потопаешь, что полопаешь? В кармане шиш. Должно к купцу Рожнову направлять, сыновей обучать. Ивану Федоровичу.
О, страшный усыпный. Ну и здорово ты, братец, кричать. Всю ночь спать не даешь.
Приказано, чтобы как можно кричать. Мало ли тут непутевого народу.
Да что ты, в нашей-то стороне.
Бывает. Вот на медне тут вот днем у калачника тесто украли.
Вон как, поймали.
Где поймать? Ушел.
Что ж ты криком-то испугаешь его, что ли?
Так все-таки опаска ему есть.
Какая же ему опаска? Ты кричишь, посматривай, а в переулке кричат караул.
А это не у нас. В тупичке извозчика грабили. 2 часа голая и у меня в будке сидел.
Ну, кричи, братец, кричи, ты все. Все дело. Будь здоров.
Счастливый путь. А, к Рожнову, что ли?
Да нет, к Мировому бумагу какую-то переписать.
Ну, иди, иди, мил человек. Пиши свои бумажки. Да, что потопаешь, что полопаешь. Эх, черный ворон. Черный ворон. Что ты вьешься надо мной? Или мою погибель чуешь? Черный ворон, я не твой.
Особое место в творчестве Ивана Любезнова занимают пьесы Максима Горького. Личный опыт актера, его впечатления и наблюдения способствовали хорошему знанию жизни горьковских героев. Среди них особенно значителен был образ бородатого солдата из пьесы «Достигаев и другие», человека из народа, до конца преданного делу революции. Октябрьские дни 17-го года. Большой Волжский город. В гостиной фабриканта Достигаева, где хозяин дома беседует с бывшим городским головой Порфирием Нестрашным, появляются большевик Яков Лаптев и бородатый солдат. Нестрашный исступленно кричит на них.
Ты не ори, мы на тебя не орем. Суд у нас будет правильный, не беспокойся. Ты поди-ка не помнишь меня, А я тебя с 7-го года помню.
Конюх. Харя.
Вот ты и харя. И конюх.
Но все-таки, Лаптев, я вас знаю, крестник Балучева, но все-таки за что?
Да будет вам дурить! Вы подготовили вооруженное нападение на совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Ну, теперь удовлетворены?
Он, видишь ли, не знал этого. Дело делал, а не знал. Дитё, он как дитё, играет, а чем того не понимает.
Лаптев уходит. В гостиной остаются Достигаев и бородатый солдат. Солдат щупает на окне драпировки.
Замечательной крепости материя. Вот из эдакой солдатам шинели не строят.
Теперь будут шить из материи и покрепче этой.
Шинели не станут шить. Мы воевать не желаем.
И не надо.
Мы решили уговорить все народы. Долой войну, братья-товарищи.
Вот это правильно.
Вот то-то, вот даже вы понимаете, что правильно. Мы капиталистов передушим и начнем всемирную братскую жизнь, как научает нас Ленин. Мудрый человек.
А не страшным конец. Это кровожадный человек. Он в 7-м году так зверствовал. Хотя вы тоже здешний, так сами знаете, какая он стерва.
Да.
А вот вокруг вашей фамилии скандально, ну, тогда не слыхать было. Хоша, бывает и так. Живет человек тихо, а вреда от него больше, чем от разбойника.
Винца стаканчиковый.
Нет, мне нельзя. Я вроде как на часах при вас нахожусь.
Так разве я арестован?
А это мне неизвестно. Однако я старый солдат и свое дело знаю. Которая застрелилась-то, она кто вам будет?
Она дочь.
Дочь?
Да, вот как она молодежь-то.
А молодежь решительная, в дураках жить не желает, дескать. Отцы и деды пожили дураками, а мы давайте попробуем иначе.
Лаптев уводит бородатого солдата. В комнате теперь Достигаев, его жена Елизавета и поп Павлин. Достигаев поднимает бокал за здоровье жены. В это время возвращается бородатый солдат.
Выпиваете?
Вы что, товарищ? Зачем?
А мы некоторые останемся тут на случай, если кто пойдет к вам в гости. И чтобы сами вы ни туда, ни сюда. Вот у вас священник оказался. Надо поглядеть, может, еще кто есть.
Никого у нас нет.
А вдруг окажется? Ведь вот он, священник, ты его вроде как бы и не было, он тут, как с небеси спрыгнул. Так что мы тут походим, поглядим. Может, еще какие чудеса окажутся. Куда, куда, ваше священство? Нет, вы все посидите тут, а я вас покараулю.
Вы не смеете издеваться!
Чего это? Это я и не умею издеваться, и даже не люблю. Это я шутю, как будучи очень веселый. Так что вы не того, не тревожьтесь. Сидите смирненько. Вот,
Винца похлебайте. Дело легкое, вам знакомое.
Любовь к народным образам, всегда живущая в сердце актера, нашла чудесную возможность проявиться в пьесе «Беседы при ясной луне» Василия Шукшина. В этом спектакле Любезнов создает образ одинокого старика Глухова, образ комедийный и в то же время чрезвычайно трогательный и драматический. «Беседы при ясной луне» — это своего рода новеллы, объединенные живущими в одном селе одними и теми же персонажами. Все они сидят на деревенской улице на скамейке, комментируя и вмешиваясь во все происходящее на сцене. В новелле «Сватовство» действуют Глухов, Тимофей, Малышева и Атавиха. К Тимофею подходит Глухов.
Я кум того, надумал жениться. Знаешь, не в моготу прямо стал. Один в доме-то.
А сын ты как же?
Да что сын? Наедет изредка. Картошки, капустки взять, да метку для ребятишки и опять в город. Даже обидно, вроде уж и не родной сын, а так пришей-пристебай.
Пришей-пристебай, это действительно так точно.
Я уж и невесту присмотрел.
Невесту?
Да.
А кто ж такая-то?
Аталина. Знаешь?
Атавиха? Ну как, знаю. Ничего, дюжечь, старушка. С огородом легко управиться. И печку истопить. Ну и это...
И хлеб выпечь. Я ведь казенный из магазина есть не могу. А тут, понимаешь, кум, жилым духом запахнет в доме. Продала бы она свою избенку, да. Перешла бы ко мне жить. А деньги за избу пусть на книжку себе положит. И пусть живет. Все не так пусто будет в доме. Ведь совсем же другое дело, когда у пути, у печки кто-нибудь громыхает ухватами и пахнет опарой. А так ведь она тоже мается, а?
Да, если бы она пришла, было бы хорошо. Потому, кум, как ты один не поворачивайся, а хозяйка в дому есть хозяйка.
Я и решил, зайду к Ольге Сергеевне Малышевой, она все-таки помоложе, побочковитей, может, посоветует, поможет.
Да что ты, кум?
Что?
К Малышке за советом?
Да.
Да что ты, не ходи.
Пойду рискну.
Ну, пойдем.
Надо вам сказать, что эту самую Ольгу Сергеевну Малышеву старик Глухов когда-то тайно очень любил. Но началась революция, объявился население кой молодец комиссар, быстро окрутил Ольгу и куда-то увез. Увезти-то увез, а сам где-то сгинул, наверное, погиб в бою. А Ольга Сергеевна вернулась домой и с тех пор жила одна. И как-то тоже по молодости, но уже будучи женатым, Емельян Глухов пришел к Ольге Сергеевне в сельсовет и открыл ей свое сердце. Ольга Сергеевна рассердилась и сказала, что после своего орла-комиссара она и близко к себе никого не подпустит. И так она запугала всех своим комиссаром, что и Глухов, и другие к ней и подступиться-то боялись.
Здравствуй, Сергеевна.
Здорово.
Здравствуйте. Входите, садитесь.
Ты вот какая аккуратная власть. Ты раньше как вот, дожил старик до глубокой старости и никому не нужен. А теперь пенсия. А за что, спрашивается, каждый месяц мне пенсию отваливает? Он мне родной сын приедет, пятерку сунет, и ладно, а то и забудет. А власть регулярно получи. Вот они, комиссары-то тогда, понимали, они жизни свои клали за светлое будущее и за коммунизм. И я советую, Ольга Сергеевна, стать и почтить ихнюю память.
Сиди. Чего теперь? Нечего. Тоскуешь.
Так год уж прошел, как схоронил. Жалко, конечно. Все же мы с ней 50 лет прожили.
Прожить можно и 100 лет. А смысл-то был? Вон, слоны по 200 лет живут. А какой смысл?
У меня 3 сына погибли на войне, а ты мне такие слова.
Это я ничего не говорю. Они погибли за родину.
Тоскую, конечно. Сколько она пережила со мной? Терпела. Я, смол-то, дурковатый был, буйный. Все терпел. Жалко.
Ну вот, прожил ты с ней 50 лет. Ну и что? И сказать ничего не можешь. Вон у меня в огороде бурьян растет. Тоже растет. А рядом клубника Виктория. Есть разница?
Ты чего, Сергей?
Я спрашиваю, есть разница?
Сравнил.
И буду сравнивать. Потому что один человек живет, горит, а другой тлеет. У одного каждая порочка содержанием пропитана. А другие делают только свое дело, как все. Жеребцы.
Не всем же комиссарами быть.
50 лет прожил. А из них неделя одна содержательная наберется.
Ну, содержание, слава богу, хватало. Чего доброго, с избытком.
А, оно и видно.
Чего злиться? Чего злиться-то?
Да слышь, кум, да не говори ты ей ничего. Слышь ты, ну ее, давай сами как-нибудь управимся.
Да ладно, черт с ней, пусть поговорит. У самого все равно так не выйдет. А пусть злится, а дело сделает.
Ну, Валя.
Я, Сергеевна, за советом. Помоги.
А что случилось? Совет, пожалуйста.
Ты... старуху Атавину, знаешь?
Ну?
Поговорила бы ты с ней. Не согласится ли она в дом ко мне перейти? А свою избу пускай продаст. Или так. Пускай заколоть ее, поживем, уживется, тогда уже пускай продает, чтобы не рисковать зря. Как думаешь? Я один-то не насмелюсь ей говорить, а ты... сумеешь. Я не обижу ее на 4-х-то ногах. Хотя они у нас и не резвые теперь, а все же покрепче стоять можно. Вот думал я, думал и надумал. Тяжело одному-то. Ну, ее к черту. Да и ей, я думаю, тоже полегче будет. Как думаешь?
Жениться собрался?
Ну, жениться, это уж какая уж женитьба. Так, сойдемся для облегчения.
Юридически это все равно женитьба? Что ты хвостом-то виляешь?
Ну, жениться, а что это не поощряется?
Она согласна? Да. Или ты говоришь, ты не успел с ней?
Не знает она. Вот и пришел просить, поговорила бы ты с ней. Где поговорила, где уговорила. Она, старушка верующая, может сказать, что грех. А какой тут грех? Так-то разобраться-то. Я одинокий.
Она тоже одинокая.
У нее дочь в городе.
Да это-то... Это у меня вон сын в городе. Толку-то от них нынче. А мы бы как-нибудь и скоротали бы остаток жизни. Кто первый помер, есть кому схоронить.
У вас же дети. Что вы сиротинками-то казанскими прикидываетесь?
Да ты чего, Сергей?
Я чего? Я ничего. Это вы жениться надумали? А ты меня спрашиваешь, чего я? Я-то ничего.
Да ты чего сердишься-то?
Нисколько. Вон и буду я сердиться. Очень нужно. Женитесь? Мне что? Поговорить с Атавихой надо. Пожалуйста, позову ее, поговорю, узнаю, согласна она или нет. Чего мне-то сердиться? Смеяться над вами будут, а не надо мной.
Как так?
Что?
Смеяться буду.
А что же радоваться?
Слышь, Сергеевна, а не ж не бывает так, что старики сходятся?
Бывает. Бывает сколько угодно. Пожалуйста, я поговорю, мне не трудно. Ты не беспокойся, я поговорю.
Чего она злится-то? Чего злится-то?
Да ну, говорил я тебе. Всех бы она перекроила, переделала. Всех бы судила, жить учила.
Да чего уж теперь, ладно.
Здравствуйте.
Заходи, заходи, Атавиха.
Здравствуйте.
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 Ну... Вот ты глухого старика знаешь.
Ну как же, знаю. У его трех сынов убила.
Ну так вот, он хочет на тебе жениться. Ты согласна?
Свят, свят, свят. Да он шо?
А что? Вы оба одинокие. Ты подумай, ты не торопись отвечать-то, подумай сперва. Он такой же козел, как все, но поможет остаток жизни дожить. Ну, как думаешь, избу можно пока не продавать?
Да.
Можно, говорит, заколотить. А ежели уживете, тогда мы продашь деньги на книжку. Ну, как ты сама-то думаешь?
Да как я могу думать? У меня и дома-то все из головы убежали. Как же так, с бухты-барахты выходи замуж? Это кто, можно рассудку лишиться? Вот так невеста.
Ну и он тоже жених. Ну, как все же?
Ой, погоди-ка, Сергей, дай с духом собраться.
А он ждет ответа.
Ой, как вот задача-то.
Ну, я вижу, ты совсем согласна.
Я тебе так скажу, Сергей Иванов, он старик ничего, не пьет, не богохульничает особо, я не слышала. Только, да ведь бывает так, сходятся старики и живут.
Бывает.
А ну-ка он ночами да приставать станет.
Ну что, ну
как?
Ну как, а так, они знаешь какие. Перво-наперво я бы желала знать и быть в надежде, что приставать не станет.
Не...
И чтоб не матершинничал.
Как?
Ну, табак курит. Ой, Господи, ну тут уж все курят, тут не укоротишь.
Так ты чё, согласна?
Погоди-ка, не гони-ка коней. Я вот и говорю, много у меня всяких условий получается. То нельзя, это нельзя... А старик подумает, да и скажет, а чего ж тогда и можно, да?
Да.
И все наше сватовство, само собой, и распадется. О, Господи, вот не думала, не гадала. Оно бы так-то чего? На старости-то лет в тепле бы пожить не мешало бы.
Ну, вот выслушала я вас обоих. Конечно, это ваша личная жизнь.
Ага.
Вы можете сходиться. Люди с ума сходят, и то ничего.
Да ты, Сергей.
Но все же хочу вас спросить. Как вам не совестно, а? Да как вы после этого на белый свет смотреть будете, а? Да люди всю жизнь живут одинокие. Я вот всю жизнь живу одинокая.
А что, за меня не сватались? Вот ты, Глухов, не приходил ко мне в сельсовет? Не говорил, что жить без меня не можешь? Ну, скажи, не приходил?
Да я...
Что?
Да я по дурости. Выпивший был. Слышь, не сватался я. Ну, чего зря-то? Чего зря-то? Я вал когда-то.
Ах, по дурости. А теперь он умный стал. 70 лет жениться надумал. Умник. А ты-то, ты-то потихоньку, помаленьку, в тепле пожить. Ах ты, богомольница, туда же. На других вы пальцем показываете грех, а сами... Да какой вы пример подаете молодым? Вы об этом подумали? Вы свою ответственность перед народом понимаете? Задумались вы над этим? Нет, не задумались. Эгоисты! Народ сил своих не жалеет, трудится, они со свадьбой затеяли. На легкие отношения, да на выпивку народ подбивает. Бессовестные!
Да как, какая свадьба? Сошлись бы потихоньку, и все. Какая свадьба?
Потихоньку. Совсем как подзаборники.
Ой, господи.
Что? Это... Знаешь, это... Пошла ты... Что это она? Что это она? Подожгу стервозу! Подожгу!